Анатолий Матвиенко, «Князь без княжества», посвящается Александру Дюма, чьи книги донесли до миллионов людей, что такое настоящее благородство, отвага и честь. Глава первая. Городок Кальяс в Адельфии не слишком уютен в первой половине апреля. Он проглядывает из тумана, холодного и сырого, как спустившееся к земле облако. По мере приближения проступают кривые улочки, замысловатой вязью сплетающиеся вдоль реки. В воздухе не видно крылатого дворянства. Провинциальная глушь, к тому же заметной примесью ламбрийцев. Офицеров имперских частей город не привлекает, как, впрочем, и не военную знать. Впечатление от Кальяса не улучшается и вблизи. Зимняя грязь не убрана и валяется неопрятными кучами. Почки на кустах и деревьях набухли, но не раскрылись, поэтому голые ветки скорее напоминают скелеты невиданных рыб, нежели растительность. Сказывается сырая близость океана. Ветра, не по-весеннему свежие, основательно затруднили последнюю часть пути двум странникам в зеленых плащах имперской гвардии. Горан Атрей уверенно направлялся к известному ему заведению близ речного порта, справедливо полагая, что здесь они быстрее найдут ночлег и ужин, ибо в это время года путешествующих по воде неизмеримо больше, чем перелетного дворянства. Выбор оказался удачным, по крайней мере с виду. Заведение «Три карася», недавно построенное, порадовало свежим ароматом древесины, до сей поры не пропитавшееся жирными запахами и кухонной копотью, чистыми светлыми столами и довольно приличной публикой в общей зале. Два черных крыла уместились на пустом стеллаже, больше здесь ни одного благородного, прибывшего по воздуху. «Мой юный друг, ты уверен, что хочешь переночевать именно тут?» Алекс неохотно кивнул. Долгожданная встреча с Ианой наполняла его нетерпением и робостью. Черноглазая фея, соединившая лучшие черты тейского дворянства и ламбрийской знати, освежившей кровь благодаря аборигенам западного материка, в последний раз явно дала понять, что не намерена оставаться с Терроном, а при первом удобном случае покинула жениха, бросив его на попечение Евы. Но и не высказала желания сделать шаг навстречу Алексу, не ответив ни да, ни нет на его пылкое признание в любви, повлекшая дуэль и серьезные ранения у обоих поединщиков. «Пусть не преследует меня», — слова, переданные через Еву. Они толкуются двояко. Буквально, что совсем не в женском обыкновении, или с точностью наоборот, призывно. Да и времени прошло больше месяца. Она свободна от обещания, данного Террону. Никаких обязательств не брала перед Алексом, имея полное право распорядиться собой по своему усмотрению. От последней мысли по иссеченному шрамами лицу пронеслась судорога. Конечно, нет ничего проще, чем вызвать счастливого соперника на дуэль. А дальше? Укладывать в могилу каждого, рискнувшего бросить взгляд на девушку, не приближаясь к ней ни на шаг? Горан усмехнулся, примерно угадывая, в каком направлении умчались мысли друга и ученика. Он подозвал полового и сделал заказ, не слишком заботясь об избыточности ужина. Быстрый и оттого утомительный полет занял много энергии. «Да, я не могу заявиться к ней прямо с дороги, грязной, пахнущей этой дорогой. Надо собраться с мыслями». Молодой человек хлопнул рукой по столешнице, демонстрируя решимость, опустившуюся на самом деле до отрицательной величины. Старший по возрасту офицер кивнул. С годами он выработал упрощенный подход к женщинам, называя их «развлекательной половиной человечества». И тут же продемонстрировал его, подзывая одну из красоток, примостившихся у стойки. После рандеву достаточно расплатиться, и больше нет никаких обязательств или проблем. Более того, удостоенная внимания барышня столь же радостно прыгает к нему в койку в следующий раз, даже если не запомнит черт лица и других особенностей тела гвардейца. Однако дамы на то и созданы, чтобы доставлять мужчинам неприятности. Порой даже легкое женское поведение приводит к тяжелым последствиям. В зал ввалилась толпа молодых людей, человек 8 или 9. Судя по добротной одежде и гладким лицам, не из простых сословий, а если исходить из объема фигур, то не из тейского дворянства. Золотая ламбрийская молодежь, догадался Алекс. На беду его старший товарищ выбрал самую смазливую из жриц любви, на услуги которой явно рассчитывал кто-то из новоприбывших. Он указал на Теев дружкам, и они тут же окружили стол со столичными выскочками. Все как на подбор, крупные в кости и рослые. Образовавшее живое кольцо были словно глыбы рядом с поджарыми высокородными. «Сеньор Фалька», — начал заводила. «Направляясь сюда, я весьма рассчитывал, что Франца скрасит мой вечерок». Названная Францей сделала попытку встать с колен Горана. Ее попытка была пресечена узкой, но очень твердой рукой. Ладонь легла на плечо и пихнула вниз. «Сидеть!» Приятель говорившего, смуглый юноша с круглым смешливым лицом Балагура, подлил масло в огонь. «Глядите-ка! Сеньоры пригласили одну дамочку на двоих. На вторую не хватило монеток? Или они отпустят Францу, а потом друг дружку приголубят?» Алекс оставил кружку с легким вином, поданным перед основным заказом. Демонстративно игнорируя местных, повернулся к сотрапезнику. «Видит создатель, я прилетел сюда, мой друг, не желая никого убивать. Хотя бы без веской причины. Ты мне это уже 5 раз говорил, с тех пор, как Террана проткнул. Признай, неделю никого пальцем не тронул». 6 дней. Сварливо поправил Горан. «Эй, зеленые!» Вмешался Балагур. «Вы разговариваете так, будто нас рядом нет». Молодежь одобрительно зашумела. «Выскажи столичным штучкам все, чего они заслуживают». Общее настроение выразил неудавшийся кавалер Франсы. Светловолосый и голубоглазый детина, со сломанным носом любителя кулачных драк. «Запомните, Теи, времена переменились, императора нет, герцогство сами по себе. И вы в зеленых плащах с надменными мордами никто. Пара тощих уродцев с глупым гонором за плечами. Франца, пошли! Вам же советую сидеть тихо и не отсвечивать». Горан неожиданно легко отпустил девушку. «Вы правы, господа. После вас не только потаскушкой, посудой пользоваться противно. Эй, хозяин, кружки хорошо моешь?» Задиристая реплика Фалька-офицера привела смутьянов в радостное возбуждение. Солидный численный перевес заставил забыть о грозной славе гвардейцев. Веселое приключение само идет в руки. Задираться с речниками и доморощенной шпаной уже надоело. Они начали отодвигать столы и стулья, расчищая место для потехи. Но тут же возник хозяин. «Сеньоры, господа, не соблаговолите ли выйти во двор? Именем создателя прошу вас, мебель-то новая, стены только ошкурены. Войдем в положение», — предложил Алекс. «Чего уют рушить?» Громилы, смеющейся толпой, устремились к выходу. Столичные гости за ними. Горан на пути к полю битвы заметил. «Даже не испытываю к ним особой ненависти. Дурачье безмозглое и беспардонное. Ты как хочешь, а я постараюсь поменьше их убивать». «Как получится?» – пожал плечами Алекс. «Меня раздражает другое. Уважение к центральной власти, которую мы олицетворяем, пропало напрочь. Если в ближайшие месяцы не появится новый император с твердой рукой, Икария окончательно развалится на герцогство». «Что вы там шепчетесь?» – воскликнул Светлый. «Попрощались друг с дружкой?» «Любовничкам нужно побольше времени», – подхватил Веселый. Прозрачные глаза Горана сузились. Намерение не устилать путь трупами у него явно поубавилось. Он, как и Алекс, оставил плащ и крыло внутри. Местная золотая молодежь вышла под моросящий апрельский дождь в легких цивильных кафтанах, не стесняющих движений, набросив на них перевязи со шпагами, пистолетами и кинжалами. Горан поднял лицо навстречу каплям и отчетливо произнес: «Пусть дождь смоет кровь!» Почему-то ламбрийцы приняли это за сигнал к атаке. По старому обыкновению, партнеры стремились не придвигаться друг к другу ближе, чем на 3-4 шага, и не трогали до поры до времени револьверы. Поэтому первыми звуками схватки стали звон металла, чавканье сапог по влажной земле. Вскоре к ним прибавились стоны боли. Не имея возможности щедро использовать силу, основательно потраченную в полете и слабо восстановившуюся, Алекс ограничился тычком невидимых пальцев в глаза первого соперника. Дага, более приспособленная в качестве второго холодного оружия, вонзилась в сапог Балагуру и пробила его насквозь, отчего над пяткой у того выросла необычная острая шпора, отбив всякую охоту быстро двигаться с опорой на эту ногу. Пока земляки, не протолкнувшиеся к гвардейцам в первой волне смельчаков, подхватывали пострадавших, северянин оказался перед краснолицем и пышноусым парнем, устремившегося в яростную атаку. Его левая рука с кинжалом ушла назад в коротком замахе, чтобы шпагой связать оружие Алекса, максимально сблизиться и ударить сверху. И он оказался в шаге у цели. Вертикальный удар шпагой Алекс принял сильной частью клинка и тут же врезал ребром левой ладони над гардой кинжала, услышав хруст кости. Противник вскрикнул, обронил кинжал, но не вышел из боя. Его шпага вспорола воздух в стремительном выпаде, отведенном батманом. Безо всякого стеснения, неуместного в схватке с кучей врагов, офицер врезал сапогом по колену верзилы. Легкая тейская шпага выписала дегаже и вонзилась в правое плечо, после чего Алекс разорвал дистанцию. Он мельком глянул направо, где бесчинствовать выпало Горану. Два тела лежат и не шевелятся. Оставшиеся на ногах дуэлянты подались назад в замешательстве. Алекс подобрал выбитый кинжал. «Но без глупостей!» Старший из гвардейцев взвел курок револьвера, пресекая попытку одного из провинциальных молодчиков вытащить пистолет. Северянин тоже сменил кинжал на огнестрельное оружие. Посрамившись в дуэли на шпагах, местные бойцы не проявили решимости проверить, кто быстрее и точнее спускает курок. Горанатрей продолжил. «Всем! Пистолеты и револьверы на землю! Или продолжим, пока не поляжете, как заколотые свиньи. Не нравится? Оружие бросить быстро! Кошели с поясов! Перстни с пальцев! Не снимаются? Иди ко мне, помогу, отрублю палец!» Главарь яростно швырнул в лужу два револьвера, шпагу, дагу и драгоценные кольца. Физически он не пострадал, что нельзя сказать о самолюбии. «Вы еще поплатитесь и поплачетесь! Думаете, это последняя наша встреча?»
«С ними точно последняя!»
Покладисто согласился Горан, указывая на два трупа. «Желаешь составить им компанию?» Безоружный главарь приблизился вплотную, едва не касаясь животом револьверного ствола. «Запомни мое имя, Ветроголовый! Я Элоф Сиверс, сын Улфа Сиверса. А ты?»
«Ты слишком ничтожен, червь, чтобы что-то требовать у меня!» —
отмахнулся Горан. Видя, что Элоф не убирается с дороги, преспокойно снял курок с боевого взвода и врезал стволом под дых, отчего к двум холодеющим телам на земле прибавилась третья, дрыгающаяся. Алекс отыскал взглядом весельчака, чей юмор вдруг исчерпался.
«Будь любезен, отдай дагу!»
Тот повис на руках дружков.
«Мне нужен лекарь, чтобы ее вытащить, сеньор!»
«Ценю учтивость!»
«Сеньор» звучит уважительнее, нежели «ветроголовый». «Но и ждать не буду. Сами достанете или помочь?» По его тону молодчики догадались, что клинок из раны гуманнее извлечь самим. Со столичного изверга станется просто отрубить ногу. Двор трех карасей огласил вопль и жалобное оханье, без малейшего намека на обычные шуточки парня. По обыкновению, оружие погибших на дуэли было предложено хозяину таверны за половину цены, но тот отказался выкупить трофей даже за треть. «Сожалею, сеньоры. Если я так поступлю, Элоф завтра же заберет у меня свое имущество бесплатно». Он смутился, не желая произносить следующие слова, но был вынужден. «Попрошу вас после ужина покинуть мое заведение, а лучше прямо сейчас и как можно скорее».
«Он приведет в подмогу целый полк?» – догадался Алекс.
«Конечно, Тей. Но мы не нарушали никаких законов, только защищались. Это вопрос чести».
«Здесь один закон», – вздохнул местный. «Он гласит, что господа по фамилии Сиверс всегда и во всем правы. Мы остаемся тут. Готовьте комнату», – отрезал Горан. «Куда мы к дьяволу полетим на ночь глядя? И мой товарищ ранен».
Алекс недоуменно проследил за взглядом напарника. Обнаруженный урон вызвал гнев, намного превзошедший последствия оскорблений банды Сиверса.
«Черт, да будут прокляты все демоны ада!»
Простонал Алекс, рассматривая дыру в камзоле, заляпанную красным. «Царапина пустяковая, но как я покажусь ей на глаза в таком виде? Лучше бы по лицу еще раз полоснул».
Старший гвардеец рассмеялся от души. Приключения последних 2 лет оставили такой неизгладимый отпечаток на щеках, лбу и даже ушах его приятеля, что 1 или 2 новых рубца не испортят картину. Хозяин сдался. Он даже пообещал, что за час его племянница очистит камзол от крови и залатает прореху, после чего велел подавать ужин. Как только Теи вселились в уютную мансардную комнату с наклонным потолком, к ним тут же пожаловала Франца с коллегами-красотками.
«Высокородные сеньоры, мы так благодарны, что Сиверс с дружками получили наконец отпор, что готовы обслужить вас бесплатно».
Алекс отказался, а Горан охотно удалился на полчасика. Когда он вернулся, напарник подлечил ранку способом, выученным в монастыре Шанхуна, и расслабленно растянулся на кровати.
«Готов? Одевайся. Думаешь, Элов нагрянет прямо сейчас?»
«Судя по тому, что рассказали девочки, требуется 2 часа, чтобы вытащить стражу из казармы, а офицеров из домов. Выходит, вот-вот пожалуют».
«Но мы не улетим далеко. Темно, с дневного перегона не восстановились».
«Далеко и не надо. К Иане».
«Ты что?»
Алекс даже вскинулся от возмущения. «Твоя возлюбленная – настоящий боец. Она может кокетничать и ломаться, как барышня, но, судя по твоим рассказам, в минуту опасности действует верно. А там и подгадаешь подходящий момент для выяснения дел сердечных».
Они выбрались на крутую крышу через мансардное окно, аккуратно вытащив за собой крылья и трофейное железо. Первым делом устремились к реке, груженные оружием отряда Элофа. Шпаги, кинжалы, даги, пистолеты и револьверы на добрые 50 золотых сыпались в черные волны, где вряд ли кто-то оценит их стоимость. На обратном пути заметили 2 крылатых теней, опустившихся на крышу 3 карасей. На улице видна колонна конных и пеших с факелами. Горан вытащил напарника из кровати за каких-то 10 минут до неизбежной встречи с теями местной стражи и 1/4 часа до прихода к ним наземной подмоги. Франца с хозяином заведения оказались правы в своих опасениях. Алекс не знал, что опаздывает в другом, не менее важном для него деле.